Шалом, браха. Добро пожаловать в наше путешествие по жизни. Мы начнем с истории, которая покажет нам направление, куда мы направляемся вместе. В одном маленьком городке был порец, управляющий этого города. Он решил в один день, он хочет пойти к народу, как-то посмотреть, как простой народ живет. Для этого он отправился на рынок, на городской рынок. Проходя вокруг этих лавок и смотря, как люди там торгуют и продают, и он так засмотрелся, что он во время того, как он проходил, он наступает на гвоздь и видит, что получилось, что у него большая дырка в его красивой кожаной обуви. Даже настолько большая дырка, что он не может с ней вернуться обратно. Поэтому он начинает спрашивать людей, где здесь сапожник, чтобы отремонтировать свою обувь. После этого люди направляют его, нужно пойти дальше, почти в конце рынка, в конце всех этих маленьких домиков, хижин. В конце там будет маленькая такая лавка, и там находится местный сапожник. Ничего не поделаешь, этот порец направляется туда, чтобы починить свою обувь. И когда этот чиновник, который, управляющий, он наконец-то находит эту малюсенькую, больше похожую на конуру, чем на домик. Он видит, что там сидит сапожник, у него весь все забросано разной старой обуви, и он что-то там внутри старается чинить. Он заходит к нему и спрашивает, может ли он починить ему его туфли. На что тот скажет, конечно, он берет эту туфлю и начинает чинить. Этот чиновник, этот управляющий, который действительно такой добрый, приятный человек, он садится рядом и смотрит, наблюдает, как он чинит эту обувь. И он видит, что руки его как-то очень неумело берут эту обувь, он берет огромнейшие шило и начинает делать, и в конечном итоге он видит, что там происходит, он больше портит, чем чинит эти красивые туфли. Он не расстраивается, он не гневается на это, он спрашивает его, как он научился своей работе, где он учился. И сапожник понимает, что это не просто, он не просто любопытствует. Он делится, что действительно он учился у самого лучшего мастера по обуви. Это было много лет назад, и он действительно выучился очень хорошо, он преуспевал. Но сейчас, тогда спрашивает его этот чиновник, управляющий, как же он сейчас обращается так с обувью? Он же, в общем, на самом деле, он ее портит, он не чинит. И он говорит, что «Аколь берош», все в моей голове. У меня 6 дочек, самая старшая уже достигла возраста, чтобы ее выводить замуж, и он не может себе даже начать думать, как это достичь этой цели. Также уже следующая дочка, потом следующая. Все они ждут, и он просто не может. Говорит, когда в голове такое давление, такой хаос, балаган, тогда тоже руки, они не слушаются, они делают вот то, что вы видите. И этот чиновник задумался, он смотрит на него с сожалением, и он вынимает маленький листочек бумажки, он пишет там что-то, и в конце он дает это этому мастеру, этому сапожнику, и говорит ему, что, слушай, приходи ко мне завтра в мой дворец в это время с этой бумажкой, у нас будет встреча. Сапожник не спрашивает никаких вопросов, он сразу же готовится на следующее утро к этой аудиенции, и он бежит к дворцу, там он приходит точно в это время, его пропускают, это как с этой бумажкой, как пропуск, и этот управляющий ждет его уже. Он садится с ним и угостил его чаем, потом он ведет его в сокровищницу, там он открывает ему красивую деревянную коробку, обшитую бархатом, он открывает ее, там видит 6 слитков золота, 6 таких больших камней, слитков, которые сияют. Он говорит, что это тебе достаточно будет, чтобы выдать замуж каждую из твоих дочерей, выковать с честью, и даже более того, и так что не беспокойся больше. И тот просто не знает, он для него это как ангел, он как Леоновий, он просто не видит, как вот благодарить, он бежит домой, у него, он чувствует, как на крыльях, он летит, он прибегает в свою мастерскую, он хватается, все, он, Барух Хашем, слава Богу, я богатый, мне нечего, нету забот, он схватается за свою работу, он начинает за пару часов, он делает 5 пар обуви, у него просто руки его летят, он бежит на рынок и кричит, что у него отличная обувь, и действительно люди проверяют, подходят, что-то случилось с ним, у него покупают, на следующий день уже очередь стоит, он работает, он преуспевает, через пару лет он становится один из самых больших обувщиков, у него накрывает фабрики, и так его судьба, его жизнь меняется моментально. Через 20 лет у него ностальгия по своему городу, он едет в этот город, он направляется на рынок, он смотрит, он вспоминает, как он там вырос, как он все переживал, и он засмотрелся, и когда он проходит около какой-то избы, то там облокачивается, и из-за каких-то занос он рвет свою одежду. Он видит, что действительно порвался, как следует, нужно починить. Он спрашивает, где портной, где здешний портной. Направляет его, что это нужно пройти через весь рынок, и там в конце концов он увидит этого портного. И так он туда направляется, и он видит, опять же, такая маленькая конура с этим портным, который там сидит в темноте почти и что-то там вышивает. Он заходит туда, просит его починить его одежду, и история, как вы понимаете, повторяется. Он видит, что он берет не те нитки, он начинает зашивать так, не с того места и так далее. И также здесь он спрашивает его, где он учился шитью. И тот говорит, что я учился действительно у очень большого мастера, но сейчас у меня 6 дочерей, у меня нечего, нету даже начать, как их отвезти к хупе, что будет, поэтому я не могу, мои руки не слушаются. И вот что происходит. Если не хотите, не платите мне. И тут он берет его к себе в свой дом, в свой дворец. Он отводит его специально к сейфу. Он вынимает эту деревянную коробку, обшитую бархатом. Он открывает ее, и там 6 светящихся слитков. И тут он говорит, что вот, у тебя 6 дочерей, каждая из них у тебя будет достаточно, это будет выдать их замуж. И, как понимаем, этот портной, он в таком бешеном восторге, он бежит, первое, что он делает, он бежит к ювелиру, чтобы тот оценил их, и тот смотрит их, понимает, поворачивает, и потом он берет специальную бумагу, ну, как бы терку, как это, наждак, и начинает их тереть об этом. Говорит, что ты делаешь? Говорит, подожди. И как больше он их трет, то начинается видно, что там внутри это серое. Он говорит, что это не золото, это не нитки золота, это просто металл. Это серый металл, ты видишь, что это серый, это не. И у них это практически бесценно. Он от восторга, он падает в ужасное расстройство, он бежит обратно к этому известному фабриканту обуви и говорит, как ты, почему ты надо мной издеваешься, смеешься, что, почему ты для этого сделал такое для меня? Он говорит, почему, что ты имеешь в виду, я дал тебе 6 слитков золота. Он говорит, нет, какое золото? И он приводит ему эту коробку, он смотрит на них, он садится, и он понимает, что действительно он получил слитки золота, но это было другое золото, другое было типа золота. Это не было настоящее золото, это было что-то даже, что было гораздо более эффективно и помогло ему. И он обращается к нему, к этому расстраивающему портному. Он говорит, что если у тебя было немножко больше оптимизма, немножко меньше хаштанут, подозрений, то сейчас твоя жизнь была бы совсем другая. Все зависит, как мы смотрим. Человек может находиться в одной и той же ситуации, и на самом деле он может с правильной перспективой, с правильным шагом, с правильной действиями, он может это посмотреть на это по-другому, то, что мы постарались в прошлый раз понять, что наша перспектива, наша оценка внешнего мира, то, что происходит от нас. А если мы концентрируемся на факты, и мы думаем, что это наш сейхел эноши, наш человеческий разум, он нас ограничивает. И если мы не стараемся видеть больше, мы не стараемся видеть это более глубже и более с верой, что Творец может все изменить, и на самом деле действительно сейчас, в данный момент, все к самому лучшему, то эта жизнь, она будет идти в этом ограниченном направлении, и только потом, через 120 лет, мы видим, что мы могли на самом деле получить и наслаждаться гораздо другой, гораздо более успешной путем и путешествием через эту жизнь. Мы сказали в прошлый раз, что давайте, чтобы как-то не просто вспомним, запомним, а чтобы это вошло в нас, что симха, радость и счастье это возможно это чувствовать даже в самых тяжелых ситуациях. Как сказано, что Ирмияу Анави, пророк Ирмияу, даже когда он писал книгу Эйха о разрушении храма и галуте, и изгнании всего еврейского народа, он мог это сделать только, когда у него было какое-то Невуа Шорла Бетох Симха. Это пророчество, оно могло только было получено, если у него было настоящее полноценное чувство радости. Казаныш говорит, сказал, что у него даже в Тиша Беав тот смысл, даже когда человек сидит на полу и плачет, он понимает, что он сейчас, у него есть такой сход, у него есть такая заслуга, что он может выполнять мицвот, выполнять заповеди, он служит Творцу. И это уже наполняет человека полным удовлетворением и даже радостью. Дальше мы сказали, что практически мы должны это тоже стараться практицировать с тем, что в наших действиях, Рав Хаим Воложин приводит Медреш, что «Ашем цилха алят минеха, Ашем, ты моя тень, ты мое отражение», что как мы относимся, мы с нашей, если человек улыбается, его тень улыбается, так он приводит, что также Творец к нам, нашим поведением, нашей реакцией и нашей перспективой на жизнь, так Ашем нам отвечает обратно, и он так он продолжает человека вести, если мы это понимаем все с радостью и с оптимизмом, тогда тоже это влияет на продолжение нашего путешествия. В Ецарара, конечно, как мы понимаем, она не спит, да, наш постоянный, переводит это плохое начало, но это не начало на самом деле, это что-то, что нас постоянно старается перетянуть к злу, к плохому. Ецарара, она не спит, она постоянно старается человека, чтобы он споткнулся, чтобы он потерял надежду. И мы постараемся поговорить, что такое несъенот, что такое испытание. В Пиркей Авот, в пятой главе, говорится о 10 разных вещах, которые были по 10 раз. Это связано с 10 сферот. Мы постараемся объяснить скоро, что такое 10. И сказано, что еврейский народ испытали Творца 10 раз в пустыне. Что значит испытать Творца? Почему сказано «испытать Творца»? Нужно сказать «испытать». Ашем испытал нас. Как-то можно вообще такое слово, как испытание, использоваться к отношению к Ашему, Творцу. Испытание имеется в виду, что у человека есть бехира, есть свобода выбора, и он может выбрать между хорошим и нет. Но к Творцу как это может относиться, который полностью полноценное добро? Поэтому мы тоже в будущих уроках постараемся объяснить это, что это значит. Сегодня мы хотим объяснить, что сказано одна из 10 вещей, которые там упоминаются, сказано, что у Авраама Вину, у нашего праотца Авраама было 10 испытаний. Каждое из этих испытаний — это тоже какое-то испытание, которое мы, каждый из нас, проходит в нашей жизни. Это, если это связано было с Кившинаэш, что Авраама бросают в огонь, также это испытание Муна, это испытание нашей веры. Испытание Раав, испытание голода, у нас тоже испытание Парнаса, достатка. Также, что Сару два раза забирает фараон и Авимелех, это тоже, это Шломбайт, гармония в доме между мужем и женой. Ишмаэль — это испытание с детьми, тоже испытание, что у него не было детей много лет. Эти все испытания, они каждый из нас, они в каком-то смысле проходят вот эти вот 10 испытаний, и мы можем себя найти в каждом из них. Поэтому тоже мы постараемся понять и выучить, как Авраам Авину их прошел, и это тоже поможет нам проходить их всех успешно. Это не зря сказано Авраам Авину, только там сказано, когда говорится о нисьонот, о испытаниях, то Рабхайм Воложин объясняет, что там сказано Авраам Авину, он наш праотец. Сказано, что он, в этом он наш отец, в этом он дал нам это DNA, ДНК, который заложен в нас, что мы тоже можем это пройти. Только потому, что он был готов, чтобы его бросили в огонь, из-за этого во время инквизиции и крестовых походов сотни, тысячи, десятки тысяч евреев, они готовы шли, они шли с готовностью на смерть, и дети, женщины, мужчины, потому что в нас всех заложена эта сила, которую Авраам Авину нам передал навсегда. Сейчас мы будем говорить о чем-то, что в каком-то смысле это немножко тяжело, да, я уже извиняюсь за это, но если мы подойдем к этому зрелым и ни в коем случае никого не осуждая, и только это должно каждый относиться к самому себе, как я могу помочь себе, как я могу помочь другим, и не, опять же, ни в коем случае никого не осуждать, пока человек сам не находится вместе другого, он не сможет никогда даже себе представить, как эти испытания тяжело. И также, даже если он это представит, он не сможет понять, какие у того человека силы и свобода выбора, какой у него потенциал. Поэтому мы сейчас будем проходить через несколько реакций, несколько подходов, как человек себя ведет, когда он находится в тяжелых испытаниях. И это нас очень многому научит, как действительно себя вести. Значит, давайте представим себе такой пример. Два человека играют в шахматы. И в этот момент Рувейн, он видит, что Шимон выигрывает. Он видит, что вся та ситуация, вся эта позиция, у него уже очень мало осталось ходов. И так как это будет продолжаться, уже скоро приближается его поражение. Как Рувейн может отреагировать на это? Какая у него может быть реакция? Иногда, это больше встречается в детском саду, то ребенок говорит, я не буду играть. Он просто встает и говорит, что я не продолжаю, я перестаю здесь. Я больше не хочу играть. Это, конечно, обидно для его соперника. И в следующий раз, когда человек придет, когда ребенок захочет поиграть в ту же игру, мы скажем, что нет, мы не хотим с тобой играть. Ты хочешь только выиграть, это нечестно, это несправедливо. Игра, она в себе заложено, что можно выиграть, можно проиграть. Ты, как только ты видишь, что ты проигрываешь, ты отказываешься играть дальше. Это, когда мы видим это со стороны, это очень так по-детски, это забавно. Но, к сожалению, иногда мы себя сами так ведем, и это встречается у многих людей, которые так реагируют на испытания в жизни. Эта жизнь, в каком-то смысле, это тоже шахматная игра. Мы стараемся идти дальше, мы стараемся преуспеть и в духовном мире, и в материальном, и в семье. И мы видим, что есть сопротивление, да, здесь как-то я застрял, там слоны, там пешки, там лошади, там всегда есть какая-то угроза, есть какая-то опасность, есть какие-то провалы, есть какие-то удачи, но это игра, и это против нас играет Творец. И иногда человек скажет, что я больше не хочу. Я вижу, что идет все очень тяжело, все как бы выглядит, что я проигрываю, поэтому я останавливаюсь здесь. Меня это не интересует, я не хочу, это не для меня. И человек обычно это кончается какой-то депрессией, да, опять же, не все, есть медицинские депрессии, да, которые, есть 5 разных видов депрессий, и есть разные травмы, которые к этому ведут. Но есть, как Стайпер объясняет, мы уже говорили, что есть вид депрессии, когда человек говорит, что я не хочу, вот так я не хочу. Если мир не идет по моему плану, по моему желанию, по моему представлению, меня это не интересует. И, к сожалению, это очень опасно, потому что этот мир, это значит, что у него есть хесарон берацион. У него есть недостаток в его воле, в его желании. Я не хочу. Рабхайм Виталь говорит очень красивую вещь, что рацион — это от слова цинор. Ценор — это сосуд, это канал. Если у человека нет рацион, у него нет желания, то у него нет, он блокирует вот этот ценор, вот это вот все то благо, все это браха, все благословение, которое ему полагается. Также, если человек в этот момент, он отказывается продолжать, да, и он поднимает руки, он говорит, я больше не играю, то на самом деле это не работает, потому что жизнь продолжается, да, там эти, на самом деле, если там в шахматах можно как-то остановить эту игру, теоретически, да, можно остановить время, то жизнь, она идет дальше. И здесь происходит очень интересный парадокс, да, это немного пугает, но это хорошо об этом знать. Если человек говорит, что так, как вот сейчас это происходит, так моя жизнь и с моими финансовыми делами, и с моей семьей, дети, что бы это ни было, он говорит, я так не могу, я так не хочу, так не должно быть. Теперь, когда человек такая реакция, то в небесах, наверху, его начинают проверять. Его проверяют, есть ли у него заслуги. И тут происходит очень парадоксальная вещь. Если у него есть заслуги, тогда ему не дадут то, что он хочет. Если у него нет заслуг, тогда ему дают то, что он хочет, и вдруг все начинает идти плавно и дальше. Что это значит? В Бамидбар, в пустыне, то, что мы говорили, один из главных барьеров, главных блоков, которые у человека происходят, это его маса, это его путешествие, которое было в пустыне, когда была Бехья Шелхинам, мы просто плакали, было вот это, мы сказали, что человек, который жалуется, который всему, он считает, что то, что происходит вокруг, несправедливо, он жалуется, он метланен, он теряет эту маса, это путешествие, он остается там, он застывает, он зависает в этот момент, и он не продолжает дальше. В пустыне еврейский народ начал плакать, это было без причины, как мы объяснили, это значит, что у нас не было рацион продолжать дальше, это не шло, как мы хотели. Так на это, что Ашем отвечает, вы не хотите, вы хотите остаться здесь, вы останетесь здесь. И это, с другой стороны, кажется, что мы добились того, что мы хотели, но на самом деле всем понятно, что мы остались в пустыне, и все те люди, которые плакали и жаловались, они умирают в пустыне, они не идут в Эрец-Исраэль, они достигают этой кидуши, ну, и святости еврейского народа. Они остаются на этом месте. Человек, который категорически говорит, что я должно быть, как я хочу. Он не готов себя ляхния, себя опустить голову и сказать, что Ашем, ты правишь этим миром, я иду по твоему плану. Нет, он говорит, что я хочу это так. Если у него есть заслуги, и у него, ну, он заслуживает, что, чтобы у него больше вкладывали, и они, ну, не теряли надежду в него, тогда есть сопротивление против него. Ему не дадут это. Есть ребята, которые говорят, что все, если этот шидух мне не срабатывает, если эта девушка говорит нет, тогда все, я больше не играю, я больше не хочу никого встречаться, я больше не женюсь. Теперь в этот момент его проверяют наверху. Если у него есть заслуги, тогда этот шидух не сработает. Ему дадут еще один шанс, еще один шанс, еще один шанс. И пока он или не поменяет свое мышление, или он заслужит, он сделает правильное решение, или пока его заслуги кончатся, если он будет сопротивляться дальше. И здесь иногда, когда человек скажет ультиматум, небесам скажет, что я хочу, чтобы было так, как я хочу, тогда, возможно, он получит, например, шедух, он женится на этой девушке. Через 120 лет он попадает в небеса, ему говорят, что вот, посмотри, вот это твои дети, это твои внуки, это были праведники, праведницы, это огромнейшее влияние на этот мир, это все от тебя. Он скажет, что, ну, секундочку, я никого тут не узнаю, это не моя семья. Ты скажешь, да, да, правильно, это то, что ты мог получить. Но так, как ты поставил ультиматум здесь, и ты кричал, и были такие страшные вои, что мы прямо, было страшно тебя, мы просто тебе сказали, что все, да, получи, бери что ты хочешь. Ты получил тот же дух, ты получил то, что ты хотел, на самом деле это было нехорошо для тебя. Ты видишь, что ты мог достать, но твои заслуги кончились, и ты не хотел, ты столько кричал, ты столько визжал, что тебе просто дали, чтобы ты уже замолчал и получил то, что у тебя есть. Так что это опасная вещь. Да? Мы видим, что жаловаться и быть таким категоричным, говорить, что я больше так не играю, вставать, убегать со стола, это не правильный подход. И как мы видим, что это может плохо кончиться, если у человека недостаточно заслуг, тогда, к сожалению, он добьется того, что он думает ему хорошо, но в самом деле это нехорошо. Есть, можно задать себе вопрос, что, ну, как бы, есть, неужели есть евреи, у которых нету схуёт, нету заслуг, у каждого есть какие-то заслуги. Да, но так же, как при момент, когда мы подходим к морю, и мы обращаемся к Творцу, и Ашем говорит, что вам нужно сейчас, нету схуёт, нету достаточно заслуг, чтобы море распустилось, вам нужно расступилось. Вам нужно сначала самим показать вашу имуна, показать вашу веру, и тогда только у вас будет достаточно заслуг. Задают вопрос, Ор-Хай-Хайм спрашивает другие, нет было заслуг? Мы говорим, что поколение, которое не поменяло своих имен, свой язык, свою одежду, и были верными друг другу, и так далее, и так далее. Объясняет он, что не было достаточно заслуг. Да, есть какой-то хешбон, есть какое-то количество, но, опять же, это все измеряется для того, что человек требует, и для того, что человек хочет добиться в жизни, чтобы ему с ним поступали, то это как в магазине, как в банке, есть какая-то сумма, которая хватит на это, и некоторые суммы, это на эту сумму есть, но ее не хватает для того, чтобы получить то, что он хочет. Поэтому нельзя полагаться на свои заслуги, и нужно просто научиться продолжать эту игру. Есть вторая реакция, которая еще более опасна, чем первая. В этот момент человек играет в шахматы, и опять же он видит, что так, как это выглядит, он проиграет эту партию. И в этот момент он не будет просто вставать и говорить, что я не играю, я ухожу. Это не по его, это у него есть гордыня, у него есть какая-то имидж, репутация, поэтому он говорит, что я буду бороться, я буду сражаться до последней пешки, до последней капли крови. И он начинает просто идти вперед, справа, слева, все нападает, у него все его фигуры летят слева направо, и он теряет, он естественно проиграет, но он будет идти полная война, да, абсолютно без каких-либо размышлений, он просто знает, что он проигрывает, он будет бороться до конца, хотя это война, он объявляет войну с Творцом. Имеется в виду, что человек, происходит с ним что-то не так. Он, допустим, хочет, чтобы его дети пошли в одно заведение, в какую-то школу. Там их не принимают. Он будет кричать, он будет объявлять, что все злодеи и те, кто управляет этим заведением, и все учителя, и все, кто не помогли ему, и так далее, и так далее. Все будет, все ужасно, все плохо, и он не успокоится, он будет кричать перед своими детьми и так далее, и так далее. Вместо того, чтобы подумать, почему они злодеи, может быть, ты злодей. Вместо того, чтобы подумать, может быть, это нехорошо для твоего ребенка быть там. Вместо того, чтобы подумать, что есть какой-то план, и ты, конечно, нужно делать иштадлут, нужно делать, принимать какие-то старания, стараться достичь своей цели, как во всех в этой жизни. Но есть границы, есть всегда какие-то правила. Мы завтра с вами будем еще об этом говорить, где кончается иштадлут, где кончаются эти старания. И этот человек, он говорит, нет, он будет просто, он полностью теряет себя, и он объявляет войну всему, что вокруг него, потому что, опять же, это не идет по его плану. В каком-то моменте, в каком-то смысле это еще хуже, потому что если в первой нашем сценарии, то человек понимает, что есть Творец, но он говорит, что меня это не устраивает так. Здесь он практически аннулирует то, что есть какой-то план. Это идет отказ, это не депрессия, это идет отказ, это идет от его гнева внутреннего. Он этот гнев внутренний отрезает его от его связи с Ашем, с Творцом. И поэтому это, к сожалению, ведет к еще большим последствиям и еще даже тяжелее из этого выйти. Более того, если человек часто, опять же, он будет бороться всеми своими силами. На у Хазаныш, например, было правило. Если он думал, что какая-то девушка, какой-то молодой человек подходит друг к другу, то он пробовал позвонить кому-то, позвать кого-то, чтобы устроить их, этот шидух, эту встречу. Если у него 2-3 раза он пробовал, у него не получалось, он останавливался там. Что это значит? Знак, что это не должно быть. Хазаныш мог это решить. Мы постараемся еще понять, где эта граница. И также, если у человека есть боль, это неужели это противоречит его иммуна, его вере? Это тоже тема, которую мы в завтрашнем будем разбирать. Но желание, вот это вот рацион чего-то добиться, оно не всегда, мы должны понимать, что это самое лучшее для меня. Есть очень известный, очень богатый человек, и он высказался, что его успех, он благодарит одному из цадиким, одним из самых больших раввинов нашего поколения. Сказали, как это случилось? Он говорит, что он из не самой религиозной семьи, но у него была такая перекресток в его жизни. Он не знал, что ему идти. Идти ему в бизнес или продолжать учиться. Учиться в университете и так далее. И в этот момент его родители почему-то сказали, что давай, мы слышали, есть большой раввин, спросим у него, что он тебе посоветует. Он пошел. Этот рав спросил его, а что ты хочешь? Да, я понимаю, что вот это две возможности. Что тебе бы хотелось? Он сказал, мне хочется учиться, да, и мне хочется работать. В этот момент этот рав сказал, что я вижу, когда ты говоришь о бизнесе, тогда твои глаза больше загораются, есть какая-то искорка. Он говорит, что очень важно делать в жизни то, что действительно ты хочешь. Как у нас есть в рухнют, в духовности, бихоль левавха, бихоль навшиха, бихоль мадеха, это должно быть всем своим сердцем, ты должен отдаваться Творцу. То же самое, чтобы достичь материальный успех, это должно быть бихоль левавха. Ты или и то, и другое у тебя связано с материальным успехом. Я вижу, что твой рацион по-настоящему, он именно, чтобы заниматься бизнесом, а не в учебе. И это он послушал его, и он действительно преуспел. В Гемаре сказано что-то очень интересное. Сказано в Баобасра, Баобатра 25b. Омар Абицак. Абицак сказал. Харуце ши яхким ядрим ши яшир яцван. Если человек хочет, чтобы он был мудрым, тогда ему стоит во время молитвы, чтобы он обратился в сторону юга. Если человек хочет разбогатеть, то ему стоит обратиться, направиться в сторону севера. Васиманеха, и в Талмуде сказано, что есть, чтобы это помнить, Шульхан Бецафон, как мы знаем, что сам стол в храме был на севере, и Минура, она была, Минура это символ мудрости, символ Торы, символ света, она находилась на юге. В Раби Йешуа бен Леви сказал, Леолям ядрим. Нет, всегда обращайся, всегда направляйся в сторону юга. Шемитоих, шемитхаким, метам. Потому что если ты будешь умным, тогда ты также разбогатеешь. Шенеймар, орха, ямы, беменам, смарху, ашивакау. Сказано, что с правой стороны есть мудрость, и с левой стороны есть богатство. Есть известный вопрос, почему Гемора не предлагает тебе компромисс? Ты хочешь богатство, ты хочешь мудрость, так вместо того, чтобы направляться или на юг, или на север, давай будем именно направлять себя в середину. Ответ, что нет. Если ты будешь в середину, тогда ты не получишь ни того, ни другого. Если есть твой рацион, у тебя есть какое-то желание, какое-то сильное желание, и тогда оно должно быть именно в одну сторону. Если человек будет постоянно думать, что во время, что он занимается этим, он на самом деле он пропускает что-то другое, и так далее, и так далее, тогда он тоже не сможет преуспевать. Теперь третий подход к шахматной игре, это когда человек говорит, что да, ситуация действительно тяжелая. Да, партия не идет в мою пользу, я вижу, что со всех сторон на меня давят, меня окружают и так далее. Но так как эта партия я веду с Творцом. Он знает, он может выиграть, и он действительно всегда выигрывает. Поэтому, если это происходит именно так, то именно здесь моя доля, моя часть, мой потенциал, чтобы именно преуспеть даже в тяжелых ситуациях. Только что я видел, мне понравилось, сказано, что если бы мир был полноценным, мы не смогли никогда бы научиться терпению и владению себя, самоконтролем. Имеется в виду, что если бы все было всегда гладко, когда бы я научился терпению? То же самое здесь, когда есть какие-то барьеры, блоки и так далее, есть какие-то препятствия, то человек должен понять, что это не просто так, это не нужно отчаиваться, не нужно воевать против этого всеми силами. Мы должны делать иштадлут, мы должны стараться, мы должны продвигаться всеми силами. Но это только делается, чтобы когда человек преодолевает какие-то препятствия, это его делает лучшим человеком, это он действительно проходит свои 42 путешествия, он начинает возвращаться обратно, и этот мир, он должен вестись, как он ведется, и это не как мне это хочется, и не стоит также идти просто в слепую войну, потому что это есть мастер-план, есть план Творца, который мы должны идти вместе с ним, а не против него. Мы видим, как простые примеры, непростые, Ребе, Цандер Ребе, Ребе из Клойзенбург, который есть очень большой хасидут, хасиды Цанц есть в Иерусалиме, но сам Ребе живет в Натании. Это уже его дедушка, когда он был во время войны, у него он потерял, насколько я помню, 11 детей, он потерял всю свою общину, которая была вместе с ним. Он чудом спасся, он был в концлагерях. И после всего этого он начинает сначала, он женится, он строит общину, вот это известная Лениада, известная огромнейшая больница, которую он построил, это то, что он обещал, он был в концлагере, он обещал, если Ашем поможет ему, чтобы он выжил, он построит больницу для людей, потому что ему было, он был очень болен, и он не хотел, чтобы его взяли в больницу в гетто, в концлагере, потому что оттуда живым он бы уже не вышел, он сказал, что Ашем, помоги мне, я обещаю, я построю больницу. Он построил эту огромнейшую современную больницу, которая пользуется тысячи людей. В Понове Жираф тоже, то, что мы говорили, он потерял всю свою семью, потерял все свои книги, потерял всю свою общину. И также здесь он не сказал, что как же так, как это может быть? Недавно я видел Арахим, у них есть очень интересная программа про Гера, человек, который пришел в иудаизм из Японии. Этот человек очень редко, но я не познакомился еще с людьми из Японии, которые сделали гиур. Он действительно, и он живет, по-моему, в Нейбраке, и он действительно похож, что он живет в Нейбраке, в шляпе, с бородой. Он рассказывает это, он это сделано как видео, что после того, как он женился, Барух Ашем, и ему нужно было прожить несколько лет в Японии. Он вернулся в Японию. Там очень строго, значит, нужно обновлять визу каждый год. Каждый год ему нужно приходилось обновлять визу. И для этого нужно было ехать в небольшой город, который достаточно был далеко. И там, ну, в Японии очень много пробок, там с движением очень тяжело. Поэтому, чтобы добраться туда, нужно было добраться примерно 4 часа пробки. А на самом деле обратно можно было доехать до 45 минут. Поэтому они решили, сделали план со своей женой, они пойдут ночью. Ночью можно поехать очень быстро. Они переночуют там в отеле, пойдут утром сделать визу в это Министерство внутренних дел, и после этого они возвращаются обратно спокойно, и на обратном пути уже там нет пробок. Так они и сделали, они приехали туда, они начали делать чек-ин в отеле, и когда он начинает смотреть на документы для своей жены, которые он запаковал, он понимает, что он забыл один из главных документов, без которого нельзя получить визу. И он говорит, что Рибоно шель Олам, Ашем, как это может быть? Я здесь единственный гер, единственный еврей во всем этом континенте, наверное, во всей Японии. И я стараюсь сделать все правильно, хорошо. Как это может быть, что я это... Нужно понять, ментальность в Японии никогда ничего не забывают. Да, если говорят про Якес, про немецких евреев, В Японии нет такого, чтобы что-то забывал. Нет такого. И у него полное отчаяние, он не понимает, как это может быть. Как это может быть, что именно для него с ним это случилось. Поэтому все, они собираются, все забирают обратно, возвращают и ставят машину. Всю эту презентацию, у него очень хороший голос. И он, этот японский гер из Японии, он поет песню Филби Астура, известная песня, что даже в самой тьме, в самой скрытой, в самом скрытом месте, в самом скрытом, чтобы скрытом, даже там Хашем с тобой. Это очень красивая песня. И он ее поет, и он сказал, что я, так как японский это мой родной язык, я буду ее петь на японском. Он поет очень красиво всю песню на японском Филби Астура. И в этот момент показывают, что на следующий, рано-рано утром было цунами. И показывают, как это цунами, оно огромнейшее наводнение. Оно показывает фотографии отеля, он полностью разрушен. Показывают фотографии это министерство. Также все рухнуло. Улицы разводятся. Тысячи убитых, тысячи раненых. И вот это все показывается. И он поет в Филби Астура, и даже в самом-самом скрытом месте, сам, когда врач кажется, что полная тьма, Хашем с тобой, Хашем полностью с тобой, он тебя несет. Я помню, когда много лет назад уже, у меня есть хороший друг, его зовут Мойше Левенберг. Мойше Левенберг, мы с ним учились в Ешиве, и когда была моя свадьба, была сначала моя свадьба, он был моим шомер, он был моим, знаешь, охранником, это сказано, что когда у человека свадьба, то в этот день нужно, чтобы его кто-то охранял, кто-то с ним был постоянно вместе. Он был очень хороший друг, поэтому мы провели с ним весь день вместе, мы были у кота, у стены плача, молились утром, и пошли на шиур, и так мы очень дружили. Через примерно год, по-моему, он тоже женился. После этого, через год, уже полтора, в пятницу, эрев шаббат, он ехал со своей женой, со своей маленькой дочкой в машине. Его кто-то подвез, они ехали на Брит-Милу. И была авария. Авария была смертельна. И его жена, его маленькая дочка, они погибли прямо на месте. А он был ранен, но его спасли. Он попал в больницу. Я помню, что похороны были прямо перед шаббатом. Я вернулся прямо к зажиганию свечек, потому что в Иерусалиме хоронят сразу же. Его не было даже на парханах. Но когда потом мы пришли к нему с моими друзьями, пришли его навестить в больнице, то как можно кого-то утешить в такой ситуации? И когда мы вышли, мы поняли, что на самом деле он нас утешил. Он сказал, что... И потом, когда было тоже шлошем, когда кончилась шива, он сказал, что... Вся его жизнь была очень непростая, ему было тяжело в школе, он учился, и он со здоровьем было тяжело. Он говорит, Барух Хашем, в конечном итоге все было хорошо, и он женился. Он говорит, Хашем дал мне такую прекрасную жену, это было полтора года, такую прекрасную дочку на почти год. И он им говорил, он говорит, он видел, что это хесед, это специальный... доброта, что Творец дал ему так много, и он такое долгое время относительно этим мог наслаждаться. И вместо того, чтобы мы его утешили, на самом деле он утешил нас. Барух Хашем, Мойш Ленберг, он женился еще раз, у него отличная большая семья, он живет в Америке, у него все отлично, потому что тоже это показывает, что он это принял все как должно, как это правильно, и Барух Хашем, с ним все хорошо. В самых тяжелых ситуациях, да, человек должен понимать, что это даже эта жизнь продолжается дальше, и это ничего не происходит просто так. И вернемся к тому, что было до этого, что если человек видит у него меньше пессимизма, и у него побольше, не будет такой скептик, он у него больше оптимизма, и он не меньше подозрений, его жизнь. Действительно, если он посмотрит на это с правильной точки зрения, и тем, что он да, улыбается, и даже в таких ситуациях, даже в самых, он видит, что также Хашем Цилха, Хашем, ты наша тень, ты наше отражение, он тоже возвращает ему это обратно. Спасибо, успехов!